Ну ладно, я начну потихонечку. Сначала, как всегда, немножко разговорная часть. В прошлый раз у нас с вами была такая очень крутая медитация на первого мастера. И после этого как-то вот немножко в другой оптике увиделось состояние нашей школы, школы Литан. Ну, то есть она, как бы я много о ней говорю, мы на нее все время медитируем, смотрим, как, что. А тут вдруг стала видна такая вещь, что помимо того, что как школа выглядит на самом деле, какое у нее на самом деле состояние, как что, то есть то, что есть на самом деле, кроме того, существует некий образ нашей школы, именно на вот школы или там, существует некий образ, который совершенно не совпадает с тем, что есть на самом деле. Он гораздо более жесткий, он более ограниченный. Когда это увиделось, как-то сначала я удивилась, а потом я поняла, что этот образ на самом деле, во-первых, он существует как образ школы у многих слушателей. Так вот, некий синтез образов школы у слушателей. И ну, вот как слушатели себе представляют эзотерическую школу, нашу школу или там в том числе. Откуда это могло взяться? Ну, во-первых, просто у человека могло складываться представление, какая должна быть школа или там, вот так вот, по каким-то соображениям. Многие раньше занимались в каких-то эзотерических школах, может быть, в прошлых инкарнациях, не обязательно в этой. Да, правда. Вот. И это представление, оно сохранилось, если не в сознании, то, по крайней мере, в бессознательном где-то есть. И вот оно как-то вот всплывает, и человек как бы им пользуется, так себе и представляет, что вот так оно вот так, как будто так оно и есть, хотя на самом деле оно уже давно не так. Кроме того, значит, когда мы начинали школу, это еще школа Алис была, то есть это больше 30 лет тому назад, мы строили некоторые, у нас у самих был примерно такой образ школы, и возможно, что мы сами его тогда таким образом и создали. Другое дело, что потом, уже когда мы со школы Алис разошлись, когда образовалась школа Литан, мы стали работать совершенно по-другому, в других энергиях, в других представлениях, но образ сохранился. И те, кто и среди вас есть те, кто еще в школу Алис в свое время ходил, еще и тот образ, который мы создали тогда, это вот образы фантомные, естественно, образы, которые были созданы тогда, они так вот в памяти запечатлелись, так вот и человек этот образ держит. Хотя, возможно, что уже и есть представление о том, какая школа есть сейчас, но, тем не менее, образ прежний сохраняется. Ну, что с этим делать, я пока не знаю. Я думаю, что просто постепенно по мере нашей дальнейшей работы это рассосется. Но просто вот имейте в виду и вот сами для себя подумайте, как вы себе представляете школу. Я очень много о школе писала. Я, естественно, писала уже о школе, какая она есть сейчас. И говорила, и писала. Но вот, тем не менее, вот образ как таковой, вот он сохраняется. Это же касается и образов учителей. Ну, поскольку в школе, в нашей школе в качестве учителя выступаю я, то, по-видимому, и образ меня какой-то у всех у вас есть, не совпадающий с тем, что я собой представляю на самом деле. Ну, как бы имеете право. Вот. Но, кроме того, на самом деле образы эзотерических учителей, они очень сильны вообще вот во всей этой сфере эзотерической. Это в свое время еще началось на Западе с Блаватской, пожалуй, что потом, особенно Алиса Бейли, это вот добавила, это вот очень великие учителя, те, кто Рерихи, те, кто читали в свое время эти книги, особенно на начальной стадии, когда все это еще вот на новеньких, у многих как раз эти образы тоже как-то запали в душу, и как-то вот что так, какой-то такого типа должен быть образ. И на самом деле это иногда бывает очень интересно, когда бывает, что человек приходит ко мне на консультацию, не бывая у меня на лекции, видя меня в первый раз. И видя меня просто вот в дверях, когда я открываю дверь, удивляется человек, смотрит, говорит, ой. Потом я начинаю говорить, а голос знакомый. А образ, это вы? Знаете, такие бывали ситуации, причем неоднократно, если вот один раз было ладно. А это бывало несколько раз. Ну, собственно говоря, ладно, опять же, человек имеет право как угодно меня представлять. Но, в общем, вот, мне иногда удается добиться, как же меня представляли себе. Ну, почему-то в основном это образ либо Елены Ивановны Рерих, либо вот... я же нигде свои фотографии не помещаю, нигде в интернете, нигде нету моих снимков, так что моего образа там нигде нету, а есть образы Аноповой. И вот почему-то... Ну, Анопа, она себя так... Она выкладывает фотографии себя вполне такой красивой. Вот как-то, вот, возможно, что как-то вот с этим образом меня связывают, думаю, что это я такая же. А я, как вы понимаете, совершенно другая, и внешняя в том числе. Вот. Так что, поэтому вот вы просто подумайте для себя, вот насколько ваш образ, ваше представление, ваш образ школы, ваш образ учителя, ваш образ даже просто меня, вот насколько он реальный или это именно вот фантомный образ, с которым уже надо перестать работать. Мы уже как бы вот стараемся с фантомными образами не работать, они уже в нашем контексте они не работают, это смысла не имеет. Ну, хотя, ну, естественно, что хочется всегда какой-то конкретики, какой-то четкости. Вот, это по поводу школы. Это вот стало очень хорошо видно все после нашей прошлой медитации на первого мастера. Так, значит, ну а теперь к нашей теме, к Великой Степи. У нас сегодня будет очень необычная лекция, ну, посмотрим, что получится. Так, значит, на прошлой лекции мы коротко затронули несколько тем, так, чуть-чуть, вот просто я коснулась каких-то вот вещей, и многое из этого мы будем рассматривать подробнее. Сегодня тоже далеко не все, о чем я буду говорить, я буду рассказывать в подробностях. Постепенно мы будем это все раскручивать. Дело в том, что материал этот для нас совершенно новый, вообще незнакомый. Вот опять же, медитация на прошлом занятии показала, вторая зона, что всем просто даже вообще непонятно, ну, не всем, большинству, за редкими исключениями, просто непонятно, о чем вообще речь идет. То есть тема стихиалии, стихии, она какая-то вообще совершенно для большинства, она вообще совершенно посторонняя. И как бы вроде даже бы и ненужная. Ну, на мой взгляд, она, конечно, очень даже нужная, не то, что нужна, она необходимая. Необходимая не только вообще из общих соображений, общей метаистории, а она необходима каждому из нас, потому что медитация показала, что у большинства просто отсутствует, ну или в очень малой степени присутствует стихиальная составляющая в тонких телах. То есть она, возможно, когда-то была, да сплыла, нету. Вот, поэтому и они, для некоторых, некоторые этого опасаются, для некоторых... Ну, вот я тоже во время медитации я это немножечко говорила, но просто сейчас повторяю еще раз, потому что дальше, собственно говоря, вот у нас... Ну, вот у нас, конечно, темы будут, мы будем говорить о разном, сегодня как раз опять будем говорить о стихиалиях и немножко о стихиях. Ну, и уже о людях тоже. Значит, о людях. Ну, как всегда, как я люблю, начнем с далекой древности. Современная наука произвела примерный подсчет изменения количества населения на Земле. Ну, за последние 10 тысяч лет я приведу цифры. Это приблизительно. То есть количество населения, число людей на Земле очень сильно менялось. 10 тысяч лет тому до нашей эры, то есть 12 тысяч лет тому назад, ну, Данные эти, естественно, все очень приблизительные подсчеты, все эти, ну, вроде бы это ученые делали, очень большое расхождение, то есть они в показаниях путаются, одни так, другие так, но порядок примерно одинаковый, порядок один и тот же. Хотя, с другой стороны, вот 10 тысяч лет до нашей эры, по разным данным, 2 или 4 миллиона человек на всей Земле, вообще, вот везде, всего-навсего, вот какая наша огромная Земля, вот 2 или 4 миллиона человек, ну, можем, как бы, нам не важно в данном случае точность. 8 тысяч лет назад 5 миллионов. 8 тысяч лет до нашей эры. До нашей эры. 5 миллионов на всей Земле. 5 тысяч лет до нашей эры 10 миллионов. Ну, тоже здесь, значит, мнения расходятся, но примерно порядок. 4 тысячи лет до нашей эры 17 миллионов. Плюс-минус. Тысячу лет тому назад 50 миллионов. А 500 лет тому назад, 500 лет до нашей эры, 500 лет до нашей эры считается порядка 100 миллионов. Но существуют еще такие данные, что когда, значит, у нас Китай очень рано научился писать и читать и считать. И в то время, когда уже сформировалась китайская метакультура, то есть это 221 год до нашей эры, считается, что на Земле было 250 миллионов человек, из них 50 миллионов было китайцев. Пятая часть всего населения Земли уже тогда были китайцы. Сейчас, по-моему, в процентном отношении примерно то же самое. Вот. Значит, и в первый год на нашей эры, то есть на рубеже веков, было 30 миллионов человек. Вот примерно такими данными наука оперирует. Все это очень примерно, но порядок примерно такой. Значит, почему так менялось количество народа населения на Земле? Почему сначала было так мало, потом стало так много? Ну, сейчас-то вообще уже так и не сосчитать. В значительной степени колебания численности были связаны с климатическими колебаниями. Но мест, пригодных для жизни, все равно было очень много. Так что как бы не было, вот не из-за этого было где плодиться, размножаться, наполнять землю. Причем это, обратите внимание, что это мы с вами уже говорим о временах после потопа, то есть уже после Атлантиды. Хотя Атлантида, собственно говоря, она как бы жила, стояла как бы отдельно от всего. Но, ну, значит, прежде всего это было связано с общим количеством людей в инкарнациях. Потому что в стародавние времена промежутки между инкарнациями, как правило, были достаточно длительные. Ну, смотря у кого как, смотря как, где как, но, в общем, это вот... Но главное было дело не в этом. Это было связано прежде всего вообще с общим количеством людей. А это уже был человек, это уже был нормальный человек, то есть мы уже, это уже не неандертальцы закончились, кроманьонцы закончились, это уже был человек. Значит, сколько всего людей находилось в инкарнациях конкретно, примерно? В разное время по-разному. То есть под людьми я в данном случае уже имею в виду детей-мастеров. Вот то, что мы говорим, души, такой-то зоны души, такой-то зоны. Так вот здесь мы должны понимать вот какие вещи. Значит, мы должны различать. Я как-то, возможно, я не оговаривала это конкретно. Я иногда говорю, вот родился такой-то мастер. Разворачивается программа такого-то мастера. Рождаются дети такого-то мастера. Это все разные процессы. Рождение мастеров происходит в определенной промежутке времени. Это вот определенные этапы в эволюции Алис. Они происходят через разные временные интервалы. То есть первые мастера через очень большие промежутки времени. Но если считать по нашему линейному времени, мы вынуждены привязываться все равно к этому времени. Значит, рождение, потом мастера рождаются немного почаще. Значит, но вот родился мастер, Затем начинает проявляться программа мастера. Она начинает быть слышна, она начинает, ну, где-то реализовываться, где-то только-только вот зарождаться. Но это вот, это как бы вот, это уже позже. И в других, естественно, все это происходит в других пространствах далеко от Земли. Затем следующий этап – это рождение детей мастера. И здесь, значит, тоже вот, есть такой нюанс. У разных мастеров разное количество детей, вот душ, как той или иной зоны, их разное количество. Ну, те из вас, кто, возможно, читал Анопову, стучащему, да, хотя бы первую книгу «Стучащему да откроется», она там так сразу очень так конкретно называет количество детей. У первого мастера там 1001 или там, второго мастера 12 тысяч там, душ. Ну, она так слышала. Она так слышала, она так написала. Ну, у меня с самого начала, при всем моем в то время доверии тому, что она слышит, ну, у меня возникали некоторые сомнения, ну, я так их держала при себе. Вот. Но последнее время, ну, не последнее, достаточно скоро я начала переслушивать то, что она дает. Я просто ставила перед собой вопрос, что за этим стоит на самом деле. Вот она вот так вот говорит, а что там на самом деле, как? Вот. Ну и естественно, что эти цифры, они, конечно, у меня вызывали с самого начала большое сомнение. И так оно, в общем-то, и в этом сомнении я и осталась. Но мне, естественно, интересно, а сколько же было, а что же было на самом деле? Вот. Ну, на самом деле, порядок может быть примерно такой, по порядок. То есть там первый мастер, там, например, несколько сотен, например. Вот. Но точного количества быть не может, потому что это процесс очень динамичный. В какой-то момент столько-то, в какой-то момент столько-то. Кто-то приходит, кто-то уходит, я имею в виду вот из детей зон. Кто-то возвращается в целое, в свое. Поэтому, значит, это... Вот. Но динамика такая, что сначала чем выше номер, чем старше мастер, чем выше, наоборот, чем выше номер мастера, тем большее количество, причем это по, кстати, даже по экспоненте, это очень большая разница в количестве. То есть, так, там, если там десятки, там сотни тысяч, то потом уже миллионы и гораздо больше. Но это, опять же, рождение детей, они сначала рождаются на тонком плане, причем в разных слоях, в разных пространствах, работают на тонком плане. И только человечество вообще появилось по метаисторической, по историческому даже времени, если, совсем недавно у Алис. Вот. А потом уже и далеко не все дети мастеров спустились в физический план, далеко не все стали людьми, а некоторые побыли людьми и ушли обратно. По разным причинам. Вот, так что, вот. То есть это уже вот следующий этап спуска в инкарнацию, тоже это может быть далеко не все, дети не всех зон сразу же шли в инкарнацию, далеко не все, и далеко не всегда, и далеко не сразу. Так что это все надо иметь в виду. Значит, но принцип такой, что с рождением каждого следующего мастера, и если все эти промежуточные этапы уже как бы вот не рассматривать, то в инкарнацию попадает все больше и больше людей, причем даже на несколько порядков больше каждый раз. Значит, к нашему времени, значит, мы с вами рассматриваем период времени, когда сложилась, сформировалась великая степь. Вот вчера я эту цифру назвала, ну, собственно, не я ее назвала, ее вот ученые называют, что великая степь сформировалась 10 тысяч лет до нашей эры. Значит, к этому времени уже родились первые 6 мастеров. То есть зоны 1, 23, 2, 22, 3, 21, 4, 20, 5, 19, 6, 18. Значит, и практически в инкарнациях были дети уже всех зон, ну, в разном количестве, в инкарнациях они были в разных количествах, разными вещами занимались. Но, тем не менее, значит, вот так вот. И, но еще, в общем-то, было не так много. То есть вот эта вот цифра, что количество населения, ну, 2 или 4 миллиона, 10 тысяч лет до нашей эры, вот примерно столько, значит, вот человеческих душ было в инкарнации на тот момент, бывало в инкарнации. Ну, естественно, инкарнационный круговорот, он как бы требовал своего. Но это считается именно те, кто, люди, которые в физическом плане присутствуют. Значит, примерно в 6-м тысячелетии до нашей эры родился седьмой мастер. Только родился мастер. Но стали слышны его программы, а потом уже через пару тысячелетий уже и дети седьмого мастера пошли в инкарнацию. Но сначала не очень, их было не очень много. Они не сразу, особенно активно они в инкарнацию стали сваливаться немножко попозже. Вот. Значит, это вот просто, чтобы мы понимали, откуда что берется. Откуда люди берутся. Вот, значит, теперь о Великой Степи. Великая Степь, как сравнительно новое ландшафтное образование по науке, сложилась 10 тысяч лет до нашей эры. Это я в прошлый раз говорила, и как я тоже в прошлый раз говорила, что сформировалась огромная стихиальная сущность, душа Великой Степи, который, собственно говоря, вот этим всем заведует, душа этого всего. На самом деле у Алис есть глобальная эволюционная программа, связанная с эволюцией стихиалей и их взаимодействием с великими стихиями. Я в прошлый раз предлагала вам освежить в памяти семинар по стихиалиям. Я там много чего говорила для нас важного и полезного. Ну, кто поленился, все-таки посмотрите. Дело, конечно, ваше, но, в общем, вот я не буду повторять то, что я там рассказывала. Я там много чего действительно говорила интересного, много такого достаточно простых вещей, но и вот это вот. Так вот, вот эта эволюционная программа, которая у Алис существует, и как бы она из ее предназначения, собственно говоря, вот вытекает, связана с ее предназначением. Так вот, с этой эволюционной программой возникли очень большие проблемы. Ну, как и в ряде других аналогичных ситуаций, к ее решению привлекли человечество. В конце концов, стало понятно, что без участия человека, как кризисного менеджера, эту проблему решить очень сложно. Но, значит, когда я рассказывала о стихиалиях, я говорила, что существуют группы стихиалий, которые проходят свою эволюцию, включаясь в человеческую эволюцию, включаясь в эгрегориальные какие-то вещи, вот так вот работая. То есть стихиалии включаются в человеческие дела. А в Великой Степи, в том регионе, там надо было сделать наоборот. Там эволюция стихиалии должна разворачиваться как эволюция именно стихиалии, а люди должны были просто помогать в этом. Ну, за счет того, что они имеют, как мы всегда говорим, физическое тело и, соответственно, доступ в самые разные пространства, и могут много куда попадать, много что доставать, много что знать и видеть. Значит, вот, значит, поэтому, значит, как раз регион Великой Степи был вот этой задаче как бы вот посвящен. Значит, 10 тысяч лет до нашей эры, с чего мы начали, это послепотопное время. То есть потоп уже прошел, уже был. Много где что пострадало. Но про это мы все говорили, когда мы об Атлантиде говорили, это все, я писала об этом много. Но Земля большая, и потоп добрался не везде. Осталось очень много мест, где люди, где ничего не пострадало, где люди выжили. Ну, какие-то катаклизмы произошли, но ну, поскольку народа вообще было мало совсем, было где им разместиться. Людям, это количество человечества, но вполне комфортно расположилось на тех местах, которые остались сухими. Поэтому во многих местах люди выжили и даже не заметили ничего. Ну, жили и жили себе. Вот. Но, значит, атлантическая метакультура, как мы с вами знаем, все ее высшие достижения были на долгое время утрачены. А там достижений было довольно много, но вот это все потом, через несколько столетий, это все всплывало в египетской метакультуре, это все всплывало в Южной Америке, в разных других метакультурах. Но как бы вот, но это потом, это было позже, и это было далеко от нашей великой степи, это было совершенно в других местах. Однако, хотя высшие достижения атлантической метакультуры и были утрачены на долгое время, но основные принципы обычной человеческой жизни, они сохранились в тоническом слое, в тогда уже сложившемся астральном слое. Эти принципы были записаны в специальных унцраурах. Их нужно было просто считать и развивать дальше, приспосабливая к существующим условиям. Однако вот в Срединной Евразии, там как бы не вот этого атлантического опыта не было, там им приходилось как бы начинать с нуля. То есть обычные у них не было атлантического опыта устройства человека. И люди, которые населяли вот эти интересующие нас регионы, они имели практически только эфирное и еще небольшое астральное тело. И матрица эго у них вот в те времена была практически даже не матрицей, даже нельзя было назвать матрицей, но если вы помните устройство человека, это была как бы точка, она просто, там не было еще развернутых каких-то программ заложенных, не было развернутого набранного опыта. Там была просто точка, как бы слабый отблеск проекции предназначения. Ну, я много в свое время рассказывала про предназначение, как оно в матрицу эго попадает, все. Так вот, у большинства, ну, простого народа, ничего этого не было. Были простые люди, которые жили самой обыкновенной жизнью, никаких возвышенных представлений у них тогда не было. Однако, тем не менее, задача, связанная с вот этой эволюционной программой, о которой я говорю, их надо было как-то решать, и программы, значит, уже конкретизация этих программ происходила, и это надо было все как-то считать и реализовывать. Потому что простые люди, вот так вот устроенные, точечно устроенные матрицы эго, то есть практически верхушки нету. Единица, вот, чакра единица, она точечная. Значит, они до этих мест дотянуться не могли, слышать они это все не могли. Ну, мы про такие вещи много говорили и раньше в других местах, но и здесь тоже вот были такие самые простые люди. Но поскольку это нужно было считать, эти программы надо было реализовывать, надо было их как-то вот как-то это все надо было делать, необходимо было создавать специальных людей, специальным образом создавать специальных людей, которые бы это вот были бы способны хоть как-то вот это все делать. Ну, в принципе, уже в Атлантиде был опыт создания таких специальных людей. Уже-то там это делалось, естественно, вся атлантическая иерархия магическая выстраивалась из таких людей. Опыт такой уже был, и поэтому это же самое, значит, аналогичные вещи стали делаться и вот в степи. Ну, это люди, которые становились шаманами. То есть, вот, было много, были простые люди, которые там занимались простыми житейскими делами, и были шаманы. Стала складываться специальная магия. Я сейчас не буду подробности эти все рассказывать. Мы потом, когда будем говорить о конкретных уже народах, там я немножечко об этом поговорю поподробнее. Вот просто, значит, стала складываться специальная магия, как и во многих других местах. Ну, мы, когда рассматривали метаисторию других народов, тех же самых, например, германцев, там тоже мы об этом говорили, что вот там своя была специальная магия. При этом опыт передавался с помощью традиций. Писать, читать люди не умели, и, собственно, потребности в этом не испытывали. Но создавались довольно жесткие традиции. Эти традиции четко фиксировались у людей на эфирном и астральном телах. Это были бытовые традиции, ну а у специальных людей это были шаманские практики. Они запоминались вот в глубине души именно как традиции. И вот эта проблема создания вот этих специальных людей, эта проблема была очень серьезная. Она у Алис возникала практически всегда, когда шла эволюция, когда разворачивались, когда надо было построить даже не метакультуру, а просто более-менее серьезный эгрегор. Значит, то это налаживалось столетиями, а то и тысячелетиями, вот, создание таких людей. Потому что тут, понимаете, каждый раз создавать специальным образом такого человека, но это, так сказать, целое дело. Это можно там один раз создать, два, три. Поэтому, естественно, что необходимо было организовать, чтобы рождение таких людей друг у друга, так сказать, чтобы еще генетически они могли воспроизводить себе подобных. А кто такие шаманы? Это люди со специальным устройством тонких тел, со специальными возможностями, со специальными дополнительными какими-то опциями их тонких тел, и не только то, что касается слышания какого-то, что они там что-то такое слышат или видят, а это еще и что они могут делать, какие пространства они могут попадать. Ну, я думаю, что вы все себе примерно представляете. Шаманы, колдуны, они были во всех народах, вот, но здесь просто в степи они изначально были ориентированы на вот эти программы, на жизнь в степи, на работу со степью, на работу со стихиалиями. Это были их основные занятия. Люди в этих местах Великой степи сначала жили всеми родами, семьями, потом стали собираться в более крупные племена, но объединяло их до поры до времени только общая душа рода племени. А к эгрегориальной субстанции они были невосприимчивы. Поэтому очень крупных объединений и не было. Это вот очень давние времена. Я потом во всех этих вещах буду к этим, по всем темам возвращаться. Сейчас просто общее представление. Сначала в степи было не очень много народу. Люди занимались охотой и собирательством. Климат был благоприятным. Я вам в прошлый раз говорила об изменениях климата, что были периоды очень благоприятного климата, когда там была даже не степь, а был лес, потом стала лесостепь, сама по себе степь совершенно замечательная была. В общем, очень много всего было. Значит, сначала занимались охотой и собирательством. Очень много было на кого охотиться, то есть даже не было необходимости заводить домашних животных, потому что вот, значит, вышел из юрты, или где там они жили, и тут тебе вот обижает олень, пожалуйста, его, не надо ничего, не надо с ним возиться, убил и съел. Ну, примерно. Вот, значит, и объединяло их, да, до поры до времени общая душа рода племени, к эгрегориальной субстанции они были невосприимчивы. Поэтому не было очень крупных объединений, не было такого, что могло бы их связывать, да и необходимости не было. И животноводство сначала, когда уже наконец их стало побольше, а зверей уже, мамонтов уже извели давным-давно, значит, охотиться меньше стало на кого охотиться, и, может быть, уже было сложнее заморачиваться с охотой, стали одомашнивать некоторых животных. Я тоже об этом потом подробнее поговорю. Кстати говоря, ту же самую лошадь одомашнивали сначала не в качестве средства передвижения, это уже потом пришло. Сначала ее одомашнивали, даже не то, что одомашнивали, ну как-то так вот приручали, как пищу или как молоко, да, как кобылье молоко ценилось очень. Вот, значит, но позднее климат, да, потом животноводство, потом стали одомашнивать животных, то есть стали заниматься животноводством. И сначала животноводство было пастбищным, то есть стада выгоняли на пастбище, пасли, потом пригоняли обратно. Но потом климат стал меняться, а людей стало больше. И некоторые племена перешли к кочевому образу жизни, так называемый номадизм. Термин вот такой сейчас употребляется. Кочевники, номады. Значит, соответственно, образ жизни, номадизм. Вот. Тоже об этом будем потом говорить подробнее. Значит, какие души шли в воплощение в самом начале? Кто был вот там, кто жил, какие души жили? Дети каких мастеров жили на земле в начальное время, это начальные времена. Эти души были преимущественно пятого мастера, особенно 19-й зоны. При этом некоторые шли с довольно развернутыми программами, в том числе и с программами, направленными на совершенство человеческой природы. И шаманами становились чаще всего именно сущности 19-й зоны, люди 19-й зоны рождения, в отличие от Атлантиды, где в основном, ну, где командовала парадом 22-я в основном. А здесь в основном была 19-я. Сначала, по крайней мере. Вот. Ну и в том числе, вот, как я уже сказала, что все в том числе были программы, направленные на совершенствование человеческой природы. То есть вот это вот самое примитивное строение, которое я вам рассказала, его уже начали так или иначе совершенствовать постепенно. А вот примерно 5000 лет назад в инкарнации посыпались дети седьмого мастера. Седьмой мастер родился 7000 лет до нашей эры. А потом, значит, то есть, почему я вам говорила, что далеко не всегда дети мастеров сразу же шли в инкарнации, вот прошло достаточно, ну, с какой точки зрения смотреть, с нашей точки зрения достаточно большой промежуток времени, с общей точки зрения это совсем ничего. Ну, в общем, значит, потом пошли и дети седьмого мастера. И тогда уже, вот с приходом седьмого мастера, очень усилились программы кровных связей. То есть, людей в племена связывали не только общая душа племени, а уже очень сильно была важна кровная связь, слеживалась. А передача опыта, тоже седьмой мастер, да, передача опыта шла через более жесткие традиции. То есть на самом деле, вот, собственно, настолько традиции записывались на тонких телах у человека, не в голове, они даже не особенно и осознавались. Просто вот так делали предки, так делали, и так будут делать и потомки. Очень жесткие были традиции, поэтому это важно. Значит, племена стали укрупняться за счет того, что другие типы связи еще стали налаживаться. Начался более интенсивный обмен опытом, а шаманские практики становились более, с одной стороны, более энергоемкими и более энергонасыщенными, то есть гораздо расширились возможности работы шаманов. Однако в те времена еще люди жить друг другу не мешали. Места было много, животных было много, пастбищ было много. Ну, как-то вот не было поводов особенно наезжать друг на друга. И при этом в разросшихся племенах не было необходимости взаимодействовать, например, по поводу каких-то брачных дел, потому что в разросшихся племенах в браке вступали в своем кругу. Брать девушку из другого племени было нецелесообразно еще и потому, что вот эти жестко традиционные бытовые навыки не работали в другой среде. То есть взяли девушку из далекого племени, а она все делает по-другому, она не может встроиться в те стереотипы поведения, которые приняты там, куда вот, значит, ее взяли. Но это вот было в те времена. И вообще в своем роду племени все были очень прочно связаны друг с другом. А вся жизнь была очень четко ритуализирована. То есть вот никакой свободы, как вот думаешь, в первобытном обществе, там свобода была, все, никакой свободы не было. Очень жесткая ритуализация. Никак, шаг налево, шаг направо. Это же вообще невозможно. Вот. Это, значит, общий обзор. Многие вещи мы потом будем разбирать конкретно, когда будем говорить о конкретных племенах. Это уже в следующий раз. А сейчас я хочу рассказать об одном очень загадочном месте, загадочном явлении. А то, значит, были некрупные племена, были, так, образ жизни был и земледельческий, и кочевнический, много чего было, но в четвертом-третьем тысячелетиях до нашей эры началось построение метакультуры в Великой степи. Это так называемая промонгольская метакультура. Ее упоминает Даниил Андреев. Но промонгольская она, потому что она располагалась в том месте, где сейчас Монголия. Ничего общего с Монголией последующей, ничего общего с монголами там не было. Это была совершенно отдельная, история. И, собственно говоря, строилась она как раз для того, чтобы вот эту эволюционную программу, связанную со стихиями, стихиалиями, чтобы эту программу так или иначе можно было, ну, начать реализовывать, или, по крайней мере, к ней подступиться. Собственно, ради этого была попытка создать особую метакультуру. Эта метакультура совершенно особой таких не было и, скорее всего, уже и не будет. Значит, ну вот построение ее началось, значит, 4-3 тысячелетия до нашей эры. Значит, к этому времени стихиальная магия была очень развитая. Естественно, что шаманы в основном в этой природе, в этом климате, в этих исторических условиях, они работали преимущественно со стихиалиями, самыми разнообразными, самыми. Вот. И уже к этому времени была очень развита стихиальная магия. И основной задачей была работа со стихиями и стихиалиями, эволюция которых сильно тормозила. Ну, по разным метаисторическим причинам мы не будем сейчас про них говорить. Очень серьезно, это я еще раз повторю, что была у Алис эволюционная программа, связанная с эволюцией стихии и стихиалий. И она тормозила очень сильно, эта программа, и без человеческой помощи дальнейшего продвижения ее не происходило. То есть понадобился человек. На физическом плане к этому времени некоторые степные народы уже переходили к оседлому образу жизни. Появлялись небольшие поселки как центры общественной и магической жизни, как бы мелкие протоэгрегоры. У этой метакультуры был, ну, здесь как у любой метакультуры, почему ее метакультура называем, у нее был затомис. Но он был, опять же, совершенно другой. Он был локализован достаточно, ну, на том уровне, где затомисы, достаточно высоко, на уровне пространств просветленных стихиалей. Вот, то есть были стихиалии, которые уже к этому времени достаточно совершенствовались, прошли какие-то эволюционные пути, были пространства просветленных стихиалий, их упоминает Даниил Андреев. Действительно, они существуют. Ну, с географией Данила Андреева все в порядке. Он все видит правильно. Вот. Но Затомис этот, значит, он был довольно слабым и неустойчивым. И проблема была в том, что у Алис не было наработано достаточного количества коагулянтов, которые укрепляли бы тело новой метакультуры. То есть вот этот вот Затомис, он был, как стихиали, они такие вот какие-то расплывчатые, плывущие такие вот все вот. И вот Затомис был тоже недостаточно четкий. Дело в том, что коагуляция материала происходила в основном за счет закручивания турбулентов разного уровня, разной степени плотности. То есть очень мало использовалось фантомного материала. Очень мало. То есть эволюция шла совершенно не так, как она шла на Западе, как она шла там, например, в Атлантиде или в Египте. Были совершенно другие использовались подходы. То есть коагуляция материалов, как я уже сказала, происходила за счет закручивания турбулентов разного уровня, разной степени плотности, на самых разных. И все это не всегда точно соотносилось одно с другим, часто не синхронизировалось по времени между собой и со временем физического плана. А здесь было очень важно, чтобы то, что происходило на тонком плане, синхронизировалось с временем физического плана, поскольку процессы происходили в эфирных слоях, близких к физическому плану, и на нем непосредственно отражались. Ось этой метакультуры создавалась тоже необычно, не за счет проведения демиургического тока, как в Атлантиде или как в дальнейших метакультурах, которыми мы занимались. Значит, не за счет проведения демиургического тока, а она выстраивалась как бы снизу. Седьмой мастер, когда он еще мастер сам родился, он инициировал стихиальное существо, обитающее на нижней границе Алис. И на это стихиальное существо как бы эта ось опиралась. Ну, Даниил Андреев, он это существо соотносит с Гактунгром, естественно, и всячески ругается, что это все очень плохо. На самом деле ничего в этом такого инфернального не было. Это было просто такое вот стихиальное существо, обитающее на нижней границе Алис, которое держало ось, должно было держать ось той новой метакультуры, которая начинала строиться. Сама ось выстраивалась из эфирных и астральных тел людей, напрямую связанных со соответствующими стихиалиями. То есть формировалась иерархия по принципу первого луча. Вот мы с вами много говорили о том, как формировалась иерархия в Атлантиде, тоже по принципу первого луча, то есть на разных уровнях кто-то вот становился со своими какими-то возможностями. Вот здесь было аналогично, принцип был тот же, но как бы совершенно по-другому. Значит, ну, в основном это были сущности 2 и 19 зон. Опять же, в Атлантиде там в основном командовал 22-я, была, и магия была связана с 22-й зоной, а здесь были сущности других зон рождения. Все эти люди, кто участвовал в этой иерархии, ну, кто-то во время воплощения, кто-то в промежутках между воплощениями, это, естественно, были могучие шаманы-колдуны с огромным опытом, со своей специализацией, со своим диапазоном. Но, опять же, в Атлантиде как бы эта цепочка выстраивалась, а здесь получалась не цепочка, а скорее как... Ну, детская пирамидка с широким основанием, вот эта вот первоначальная первичная сущность, и резко сужающаяся, все это ближе к Затомису, вот так вот выстраивалось постепенно. Значит, все это выстраивалось 1,5-2 тысячелетия. Но в какой-то момент был дан запрос, поскольку это все не очень хорошо держалось, из-за того, что все-таки стихиали – это очень такие текучие вещи. В какой-то момент был дан запрос на получение соответствующей эгрегориальной субстанции. Иначе складывающийся эгрегор уже было не удержать. А стихиали они давали не только центростремительные турбуленты, но и центробежные. То есть на самом деле это надо было все еще как-то вот удерживать. Для построения вот этой вот иерархии, асимета культуры, для построения иерархии было стянуто в воплощение множество специальных людей, я не случайно про это с самого начала говорила, которые обеспечивали уже не только магическую поддержку обычного человеческого существования, как вот до этого, но и функционирование вот этого канала асимета культуры. Для участников иерархии были организованы особые пространства посмертия. Потому что это были специальные люди, и надо было, чтобы они опять могли, после смерти они могли воплощаться снова, не теряя значительную часть своего прежнего опыта, надо было их специально обрабатывать, обслуживать. В то время как для обычных покойников ничего такого не было. Обычные покойники, как принято у многих таких вот древних народов, они оставались в своем роду племени, и связь с ним поддерживалась при помощи самых обычных ритуалов. На начальных порах, примерно первую тысячу лет, все шло неплохо. Но, к сожалению, закончилось все довольно печально. Людям, участникам иерархии, какие бы они там ни были, шаманы, расшаманы, а на самом деле они были люди, и ничего человеческого им было не чуждо, к сожалению. И они по своим отклонениям попадали в нижние зоны, где раскручивались мощные турбуленты, задевающие стихиальные пространства. И попадая туда, в результате всего этого как бы зацеплялись нижние зоны, турбуленты раскручивались слишком сильно. В результате пробудились могучие природные силы, с которыми даже самые сильные колдуны оказались не в состоянии справиться. То есть как в Атлантиде не справились другие стихии, другие стихиали, другие природные явления, так и здесь тоже вот дошли до самого дна, а глубинная эта точка, самая глубинная точка асимета культуры, она же была на нижней границе Алис, она же была очень глубоко. Поэтому, когда это все как бы вышло из равновесия, просто-напросто пробудились могучие природные силы, с которыми даже самые сильные колдуны оказались не в состоянии справиться. А на Земле началось очень резкое, буквально пару сотен лет, опустынивание территорий, где жили люди, где, собственно, эта культура выстраивалась. Гибла растительность, животный мир гиб, исчезала привычная среда обитания для людей, которые там жили. Но, казалось бы, исчезает, все плохо становится, взяли да ушли. Вот нет. Дело в том, люди, которые там жили, они были очень жестко связаны традициями, и практически они врастали в свою землю. Для них казалось совершенно невозможным. Они не имели достаточно, они не умели достаточно оперативно все изменить, а лишившись привычной поддержки ближайших к ним жизнеобеспечивающих стихиалей, начали постепенно деградировать, а затем гибли, иногда массово. Самое неприятное, что в результате в потусторонних пространствах погибшей метакультуры скопилось огромное количество неупокоенных душ. А при родовой системе инкарнационного круговорота они не могли воплощаться у соседних племен. Каждое племя свой круговорот совершало, и они гибли, и все, и там оставались. Ну, вот, собственно говоря, на физическом плане в результате образовалась пустыня Гоби. Значит, в настоящее время, ну, собственно, как она образовалась, она вот до сих пор такая практически и есть. В настоящее время это обширный регион в Центральной Азии, на территории Монголии и Китая. Третья по величине жаркая пустыня в мире, характеризующаяся пустынными и полупустынными ландшафтами. Гоби простирается на 1600 километров с юго-запада на северо-восток и на 800 километров с севера на юг. Ее площадь 1 300 000 километров. Гоби – это в целом холодная пустыня, на ее дюнах бывают заморозки и иногда снег. Кроме того, что она находится довольно далеко на севере Китая, она также расположена на высоком плато, примерно 910-1520 метров над уровнем моря, что также способствует низким температурам. Среднегодовая температура плюс 1, плюс 6 градусов Цельсия. Климат резко континентальный, в связи с большой площадью пустыни и зависит от перепада высот над уровнем моря. Колебания температур экстремальны по своему характеру. Зимы не только очень холодные, но и сопровождаются сильнейшими ветрами из сибирских степей. Лето исключительно жаркое. Температура может достигать, диапазон температур от минус 40 зимой до плюс 45 летом. Годовая амплитуда температур составляет 85 градусов Цельсия. Суточная же амплитуда температур может достигать 35 градусов Цельсия. Вот из того, что было, где был прекрасный климат, леса, степи, животные, люди, вот получилось на этом месте, получилось вот такое вот. Печальная история. Значит, что, значит, какие проблемы? Что, значит, да, вот... Гибли, я говорила, как гибли простые люди, да, гибли члены иерархии тоже, естественно. Раскрутившийся в нижней части вот этой вот пирамидки огромный турбулент их просто всасывал, вот они просто туда втягивались, а их силы и магической квалификации не хватало, чтобы как бы на поверхность вынырнуть. То есть слишком могучие стихиальные и стихийные силы были приведены в действие. Вот так случилось. И справиться они с этим уже не могли, не хватало им сил. Значит, то есть тоже погибли, тоже неупокоенные души, тоже им очень сложно. Ну, возможно, что некоторые сумели через, как раз специальные люди сумели потом как-то в инкарнации пройти, но это были единицы буквально, или, может быть, десятки, очень немного. Вот. Но, значит, еще что, помимо того, что огромное количество неупокоенных душ, их очень хорошо видно. Вот я когда в свое время... Да, давным-давно я только прочитала Данила Андреева про монгольскую метакультуру, она меня почему-то зацепила очень, хотя я только сейчас я поняла, почему. Я прежде всего увидела это огромное количество неупокоенных душ. Просто огромное. Причем они, большинство из них уже реставрации не подлежат, уже их невозможно, ничего с ними сделать нельзя, это уже вот оболочки остались. Ну, я не знаю, как это там дальше будет, что с этим дальше делать, но, в общем, вот это вот. Вот. Но, значит, это, помимо этого, а это очень отягощает вообще как бы нижние слои Алис. Тут можно себе представить. Значит, кроме того, эта метакультура, тем не менее, но она существовала больше 1500 лет, она набрала огромный опыт. Негативный, позитивный, такой-сякой. И он, они не, его не успели обработать, он не был обработан, его нечем было обрабатывать еще. И он практически, он не был передан в другие эгрегоры, потому что просто рядом ничего не было куда передать, и некому передавать было. То есть он практически тоже оказался замурован. А что там есть на самом деле, ну, вот пока непонятно. Хотя до опыта, возможно, и удастся рано или поздно добраться. Вот. Вот такая вот, значит, печальная история, про которую вот до последнего времени нам ничего не было известно, но вдруг вот удалось это немножечко краем глаза туда заглянуть, удалось посмотреть и понять хотя бы в самых общих чертах, что там происходило. Вот. Значит, ну, в дальнейшем мы с вами будем говорить уже о более таких понятных вещах, относительно понятных. Вот, значит, а сейчас у нас сегодня будут тоже очень непростые медитации. Медитировать мы будем на третьего мастера и на временной летан. Мы давно на него не медитировали, а на него надо медитировать чаще. Я иногда на консультациях даю его некоторым слушателям, но вот надо нам тоже в группе на него периодически медитировать. Так, сейчас я смотрю, с чего нам начать. Ну, все-таки получается, что начать надо со временного летана. Так, единица. Вул, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Ну вот некоторым очень трудно эту вот фазовую цепочку всю удерживать как-то, вот, выпадая даже на единицы, смещаются фазы. Раньше мы эту медитацию проделывали, ну как-то достаточно поверхностно, а сейчас как-то мы немножечко поглубже взяли, и вот сейчас уже видно, где какие недоработки, непроработки. По фазам. Двойка. Вул, Коот, Агарс, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Тройка. Вул, Коот, Агарс, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Четверка. Вул, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Пятерка. Вул, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Шестерка. Вул, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Шестерка. Вул, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Семерка. Вул, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Вот вы знаете, я раньше никогда не смотрела, я давала эту медитацию, но как-то никогда не смотрела внимательно, как вот вы все реагируете на это. Вот вы знаете, у некоторых, вот как на второй зоне, в теме, в стихиальной теме, было у некоторых ощущение протеста. Здесь вот тоже как-то вот возникает у некоторых неприятие какого-то времени, неприятие какой-то фазы. Но это все идет, конечно, на совершенно бессознательном уровне. А может быть, у кого-то и сознательно, типа того, что вот я не хочу жить в это время. Сейчас такое, ну, просто вот на самом таком бытовом уровне бывает, что человек говорит, я не хочу вот такое плохое время, я не хочу в это времени жить. Вот, так что вот. А так, на самом деле, ну, то, что у всех, конечно, проблемы со временем, проблемы с фазовыми перекосами по разным тонким телам, это совершенно очевидно, но вот, ну, вот теперь пришло время нам этим начинать потихонечку заниматься. Снизу семерка. Вулко тагар сион фер ауа там дана ра эна эрис литан. Очень большие перекосы в кармических массивах. Там, в карма же она же, собственно говоря, временем оживляется. Вот там очень все непросто. Но мы еще будем о времени отдельно говорить тоже. Да, это вот пока просто медитируем. Общая медитация. Шестерка. Вулко тагар сион фер ауа там дана ра эна эрис литан. Пятерка. Вулко тагар сион фер ауа там дана ра эна эрис литан. Четверка. Вулко тагар сион фер ауа там дана ра эна эрис литан. Тройка. Вулко тагар сион фер ауа там дана ра эна эрис литан. Двойка. Вулко тагар сион фер ауа там дана ра эна эрис литан. Единица. Вулко тагар сион фер ауа там дана ра эна эрис. Литан. Так, ну, как могли, сделали. Третий мастер. Так, ну, сначала отдельно пройдем по зонам, потому что очень трудные зоны. Потом мастера целиком. Начнем с 21-й. Единица. Рон, тоон, ра, левис, грон. Двойка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Тройка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Четверка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Пятерка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Шестерка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Семерка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Ну, очень плохо. 21-я зона одна из важнейших, ну, собственно, все важны, но она одна из принципиально важных для нас, потому что там у нас, у нее очень много разных вот, ипостасей, тут у нас и тема сознания идет через эту зону, и тема творчества, и огромное количество отклонений, в том числе отклонения, связанные с сексом, и чего тут только нету. И вот сейчас шли 21-ю зону, многие ее просто игнорируют. Вот просто многие, ну, сознательно или бессознательно, проводят ток так по поверхности, он так вот стекает, как с гуся вода. Потому что то ли опасения отклонений, то ли очень жесткие какие-то внутри блокировки стоят. В общем, 21-й зоны дело очень плохое у нас. Ну, не она одна такая у нас зона сложная. Так, семерка, да, значит, сейчас мы... Нет, просто пройдем зону. Так, семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. А, ну вот у некоторых сброс пошел. Угу. Спасибо, хорошо. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Третья зона. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Теперь пранические потоки. Берем. Единица. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Семерка. Пранические потоки. Семерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Ну, давайте попробуем целиком мастера взять. Может быть, так у нас лучше получится. Вот вы знаете, когда мы шли с праническими потоками, у меня сложилось впечатление, что некоторые, поскольку по третьей, 21-й зоне отклонений у всех очень много, такое ощущение, что у некоторых подсознательно возникло опасение, что пранический поток оживит их отклонения. Те отклонения, которые ну, многие прячут, естественно, совершенно там стыдно или там страшно, или мало еще чего. Вот где-то это в подсознании заблокировано сидит. И вот такое ощущение, что у некоторых возникли опасения, что вот пранические потоки, как бы они вот это все бы не оживили и не усилили. Ну, посмотрим. Так, третий мастер. Единица. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Двойка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Тройка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Тройка. Четверка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Пятерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Шестерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Семерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Снизу семерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Шестерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Пятерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Четверка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Тройка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Двойка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Единица. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Ну вот когда мы взяли мастера целиком, то здесь дело пошло лучше, потому что бессознательное во всем объеме включилось в работу. И как-то вот так вот в общий процесс все стало лучше встраиваться. Ну вот. И на значит, завершение, как сейчас вот, наверное, я буду каждый раз давать, возьмем все уровни летанов, уровни закона. Соок шестикачественный, соок трехкачественный, соок шестикачественный, летан двенадцатикачественный, летан двадцатичетырехкачественный. Единица. Соок, соок, летан, летан. Двойка. Соок, соок, летан, летан. Тройка. Соок, соок, летан, летан. Четверка. Соок, соок, летан, летан. Пятерка. Соок, соок, летан, летан. Шестерка. Соок, соок, летан, летан. Семерка. Соок, соок, летан, летан. Снизу семерка. Соок, соок, литан, литан. Шестерка. Соок, соок, литан, литан. Пятерка. Соок, соок, литан, литан. Четверка. Соок, соок, литан, литан. Тройка. Соок, соок, литан, литан. Двойка. Соок, соок, литан, литан. Единица. Соок, соок, литан, литан. На сегодня все.